Доброе утро, дорогие мои. Очень приятно вновь с вами увидеться, хоть и в таких условиях, но все равно встретиться с вами. И я знаю, что Господь сегодня с нами, так же, как был и вчера, и будет завтра. И прекрасно знать и ощущать это. И да, мне кажется, что именно в это время мы еще больше осознаем красоту одной церкви. Знаешь, что церковь одна большая церковь, да, у нее очень много частичек, которые разбросала по всему свету, они есть в Лондоне, и в Литве, и в Марии, везде. Но Библия говорит, что церковь — это тело Христово. И да, может, мы не можем сейчас встретиться в определенном месте, но Слово Господа говорит, что церковь — это одно тело, через которое текет кровь Иисуса Христа, и которое создано для одной цели, чтобы прославить имя нашего Господа. И какие бы у тебя призвания не были, или к чему бы ты ни стремился, все равно наша церковь ради того, чтобы прославлять нашего Иисуса. И сегодня молюсь и призываю открыть свои сердца и разрешить Господу быть в нас снова, заново. И как Дариус сегодня упомянул, как ему Господь показал, как он пытается все контролировать. И я вижу сердце Дариуса как покорное сердце, которое готово услышать, что Господь ему говорит. И давайте все вместе договоримся, где бы ты сейчас ни находился, давайте договоримся, что ты скажешь себе и решишь, что я хочу услышать сегодня Божье Слово и меня для себя. Я верю, что Господь говорит и будет говорить каждому у этого экрана или другого, в одной или в другой ситуации. Но если ты сегодня здесь, тогда слушай и прими это Слово себе. И все, кто согласны со мной, скажите «Аминь». Итак, сегодня я поздравляю, продолжаю серию проповедей. Это нездоровый контроль или оковы контроля. И сегодня мы будем смотреть, как выйти из таких оков, корни которых — это когда мы присваиваем себе что-то. Когда мы присваиваем людей, как будто бы они являются нашей собственностью. И это происходит обычно тогда, когда мы начинаем думать осознанно или очень часто неосознанно. То есть мы начинаем думать, что какие-то люди вокруг, они как бы реально для того, чтобы осуществить в жизнь какие-то наши желания. И как бы ты ни хотел, впоследствии человек становится как бы твоей собственностью. И далее такой человек начинает чувствовать неуважение по отношению к себе. И даже вот такое какое-то убеждение, что люди вокруг меня, может, созданы для каких-то определенных целей, очень часто такие люди отталкивают от себя. Так одна женщина очень хорошо назвала такую ситуацию. Это что нездоровые люди, они держатся возле здоровых. А здоровые люди, они очень часто убегают от таких нездоровых, которые пытаются кого-то контролировать. Они, как правило, да, как-то избегают, чувствуют, что им с ними не по пути. И это не Божья воля. Смотрите, я прочитаю пару мест Писаний, чтобы мы с самого начала разобрались в том, что Господь нам разрешает, как бы присвоить, иметь себе собственность, и что не разрешает. Итак, книга «Бытия», 1 главе, 25-я, 26-я строчка. Господь говорит: «Потом Бог сказал, создадим человека, наш образ и наше подобие. Пусть он царствует над рыбами морскими и птицами небесными, над скотом, над всей землей и над всеми пресмыкающими». Так Бог сотворил человека по образу своему. По образу Божьему он сотворил его. Мужчиной и женщиной он сотворил их. Бог благословил их и сказал: Итак, Бог благословил их и сказал: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и владейте ею, царствуйте над рыбами морскими и птицами небесными, и над всеми пресмыкающими». Если будете читать всю Библию от начала до конца, Господь нигде в Библии не разрешал управлять. Слушайте внимательно. Господь нигде не разрешает управлять человека другого. Управлять человека. Господь оставил каждому человеку свободную волю. Он завещал нам каждому вести себя так, как он хочет выбрать. Господь уважает человека, и Он оставил каждому свободную волю выбирать, пойдешь ли ты в ад или на небеса, примешь ли ты любить или ненавидеть, у каждого свободная воля. Так Господь каждый день, каждый момент, Он говорит нам определенные вещи, Он пытается научить нас. Даже когда мы выбираем смерть, Он уважает наш выбор, Он уважает человека. И того же Он ждет и от нас. Поэтому ни у кого из нас нету прав присвоить себе какого-либо человека. Пусть это будет жена, муж или дети, неважно. И если мы начинаем думать, что эти люди для того, чтобы воплотить в жизнь какие-то наши желания. И еще один момент из Библии. Так, в 7-м псалме.
Dangus, tavo rankų darbą, į mėnulį, į žvaigždes, kurias tu išdėstei. Kas yra žmogus, kad jie atsimeni, ir kas žmogaus sūnus, kad jie plankai. Jį padarė ne ką menkesnį už angelus, garbė ir šlovė.
Так, она сейчас читала и псалма, что Господь, да, что Он уважает нас. Итак, кто же мы такие? Если мы следуем за Господом, не должны ли мы хотя бы пытаться делать так же, как Он? И говорится, что Ты, Господь, дал нам всю власть, положил всю землю нам у ног. И там не говорится о том, что Он дал власть над каким-то человеком. Нет, Он говорит, что власть над всеми животными. И, конечно, да, у тебя есть право решить, где какой ты цветок посадишь, где ты дом построишь и так далее. Это твоя часть. И как ты сделаешь это дом, или как ты пострижешь кусты и так далее, каких ты рыбок себе заведешь, это твоя ответственность. И тебе дана власть для этого. Но ни в коем случае ты не можешь решать, что будет одевать твой муж, какая прическа должна быть у твоей жены. Сейчас вспомнил один момент, в который мы тогда смеялись, но я понимаю сейчас, что это не было смешно, когда парень познакомился с девушкой, и этот парень в сердце, он был человеком, с которым она хотела провести всю оставшуюся жизнь. Но он был лысым, у него не было длинных волос, то есть у него были волосы, но он всегда очень коротко стригся, он был в спортивном костюме, еще что-то, и девушки, подруги, они смеялись над ним и говорили, что все нормально, успокойся, оденешь его, и волосы он отрастит. И если ему нравится спортивный костюм, ты должна смириться, что он будет в нем всю оставшуюся жизнь. И говоря о спортивных костюмах, я хочу поделиться, да, своей историей, своей жизнью. Да, и дальше Господь в Псалме говорит, что да, Он отдал нам во владение всю землю и всех, и все, что ее живое населяет. И Давид, да, говорит, насколько все прекрасно создано, насколько совершенно. И я буду пытаться действовать в отношении других людей, так же, как Господь относится к нам. Итак, сейчас в нескольких шагах, как и я говорил в прошлый раз, хочу повториться. И в этот раз, выход из этой ситуации, я добавлю еще несколько шагов. И если ты найдешь себя в таком моменте, в такой позиции, что ты склонен присваивать себе людей, тогда запиши себе обязательно где-нибудь эти моменты и начни их употреблять. Итак, слушайте внимательно. Знаком, что ты, скорее всего, являешься таким человеком, который присвоил или своих детей, или каких-то близких людей, или на работе. То есть знаком будет то, что люди рядом с тобой либо начинают делать все, что ты говоришь, лишь бы ты не начинал с ними говорить. Реально ты чувствуешь, как люди рядом с тобой несчастливы, что они как бы не расцветают, не распускаются. То есть, остановившись, ты можешь увидеть, что ты реально живешь сам собою. Если посмотришь трезво, честно на окружающих людей. И тогда тебе надо, да, признаться и принять то, что ты не даешь человеку жить, ты не даешь окружающим людям быть такими, какие они есть. И я хочу показать сегодня, как вести себя тем, которые контролируют других, а также тем людей, которые живут рядом с таким человеком, который все контролирует. И я сегодня не буду очень много как-то уходить в сторону, и хочу сразу сказать, что никто не сможет себя контролировать, если ты не разрешишь этого сделать. Так, в первую очередь, ты сам должен знать, кем ты являешься в Иисусе Христе, насколько ты важен, кто ты на самом деле, к чему ты призван, какие твои дары, каков ты. И если ты сам не получишь это от Господа, если сам не будешь у Него спрашивать, никто другой тебе этого не скажет. И второй момент, ты должен поставить определенные грани, когда с тобой общается такой человек. То есть, конечно, надо выбрать быть в спокойном сердце и не давать человеку приступать определенную черту, определенную грань. Итак, давайте пойдем к этому присвоению. И, может, пару примеров из своей жизни расскажу и буду использовать их. Итак, у нас трое детей. и они не являются как бы нашей собственностью. Мы, как родители, Господь дал их нам, Он дал нам их присматривать, то есть помочь им развиваться, расцвести. И наш первый сын, когда родился, и мне очень важно, я думаю, что до конца смерти мне будет очень важно, как очень этот внешний образ, как одеть человека, какая одежда определенная должна быть. Мне нравится вот эта красота, так как я ее понимаю. Итак, какие волосы должны быть и так далее. И я сама не чувствовала, так как я была присвоивши первого своего сына, так это точно. Как очень это часто говорят, что на первых детях все ошибки совершаются. И так я помню, что когда он был совсем ребеночком, я могла его одевать, как я только хочу, но в тот момент, когда он начал становиться старше и больше, и так всегда, когда стояли, например, перед ним три пары обуви перед ним, он всегда выбирал наиболее спортивные. То есть он мог найти в них, пойти куда угодно, но такую обувь я не могла позволить, чтобы он надел в церковь или прогуляться где-то по улице или в магазин и так далее. Мне казалось, ни в коем случае. Это не уровень, нельзя. Но всегда, когда он куда-то шел, он вытаскивал эти потертые кеды, эти спортивные ботинки и так далее. И мне было так тяжело это принять. И каждый раз, когда куда-то собирались, я вытаскивала и давала ему эту обувь, которые были специально куплены, чтобы идти в церковь. Но нет, он все равно доставал свои кеды и говорил, что я хочу одеть их. Я помню, как мы все взвинченные, нервные, шли, в общем, в церковь. И мне казалось, насколько мой сын бунтарь, насколько меня не слушает. И потом я поняла, что всю эту бурю, что всю эту проблему создала сама я, что я как бы присвоила его себе и навязываю ему свое мнение. Это я хочу выйти в церковь на своих высоких каблуках и так далее, но это не он. Он может делать то, что он хочет делать. Я помню, как я получила откровение, когда мы в один момент поехали с ним вместе покупать одежду. То есть до этого, если я ему что-то покупала, тогда это была тоже какая-то спортивная одежда, но, например, из там 8 комплектов, которые я купила ему за какое-то время, один был спортивный, он всегда выбирал этот спортивный. Так, я помню, мы как-то поехали в магазин. В общем. Итак, в общем, после этого раза мы долго никуда не ездили вместе. Итак, угадайте, какой одеждой он в первую очередь пошел? Да, вы угадали, он пошел в первую очередь к спортивной одежде, которые мне самые страшные. Я помню, как он начал выбирать майку. Он взял первую, которая мне не понравилась. Я ему в ответ принесла кучу красивых, как мне казалось, майк. Я помню, и, наверное, запомню на всю жизнь, какая это была трагедия, насколько мы поссорились в этом магазине. Если бы вы видели меня, тогда вы бы за голову, наверное, взялись. То есть я кричала на него, Паулюс кричал обратно на меня. В итоге мы бросили всю одежду и ничего не купили. Но вернувшись домой, я поняла, что что-то не так. И что-то не так не с моим сыном. И как в первой проповеди я рассказывала, как выходить из этих ситуаций. И первый способ — это перестать обвинять их вокруг. И казалось, да, что я не показала своему сыну элементарного уважения, не поддерживая его выбор. То есть, и это нормально, что я посеяла, то такой у меня был урожай. Если ты не уважаешь мнение своих детей и постоянно пытаешься впихнуть свое мнение, что оно самое лучшее и правильное, конечно, ты дождешься такой реакции, как моего сына, когда оно будет негативным. Итак, другая ситуация тоже была с Паулюсом. И так всегда моей мечтой было научиться играть на пианино. То есть это была моя такая скрытая мечта. И родился мой сын. И с первых дней такое ощущение было, что сын родился с мячиком. Он постоянно что-то пинал, и всегда ему было это очень интересно. И каждый раз, когда Паулюс что-то просил купить, все равно это всегда был мячик больше и меньше, но все равно он говорил о мячиках. Но так как у матери не получилось как-то отделить себя от сына, мать присвоила сына себе как воплощение своих каких-то грез и так далее. Итак, когда он подрос, и у нас в церкви был музыкальный кружок, я сразу же его записала. Ему было 6 или 7 лет, я не помню уже. И, конечно же, на уроке пианино. Поначалу сын ездил на эти уроки. Год, может, полтора. Но каждый раз, когда он шел тренироваться в футболу, он шел со светящимися глазами, каким бы усталый он не был. Он без проблем вставал на эти тренировки или какие-то соревнования. То есть два места, куда он легко вставал, это церковь и на тренировки. В других случаях его тяжело было заставить встать с кровати. Я помню, как он с этим несчастным лицом ехал со мной на эти уроки пианино. А я такая счастливая была, что мой сынок едет на эти уроки. Но хоть я и в тот момент видела, что что-то не так, но я представляла себе, как сын будет играть дома, и у меня от этих мыслей аж слюни начинали течь. И множество знаков, которые появлялись и показывали, что что-то не так. И он часто говорил, что он не хочет ехать и так далее. А я думала, как же так, не хочу? Но это же хорошая весть. Мама так хочет, будет так все хорошо. И я помню, как в один день, когда я его отвезла в школу, Паулюс вылез из машины, он посмотрел мне в глаза так и прямо и смело сказал мне, он сказал довольно так строго. И он очень такой теплый, мягкий ребенок, но он строго мне сказал: «Мама, это не моя мечта, это пианино твоя мечта». И сказав это, он захлопнул дверь у меня перед носом. И я осталась сидеть за рулем, и я тогда очень сильно задумалась и решила, что с этого дня я ребенка на эти уроки музыки не буду возить. И я поняла, что это была моя мечта, и мне надо было извиниться перед Паулюсом. И я сказала, что прости меня, Паулюс. И я спросила у него, что он хочет сделать, что он, о чем он мечтает заниматься. И так очень часто, смешав все и присвоив своих детей, мы смотрим, да, на своих детей, как на осуществление, да, своих каких-то желаний, возможностей. Итак, твои дети никогда могут не сказать тебе, что ты нужна. Ты сама должна знать, что ты нужна. И мы очень часто, да, какие-то внутренние нужды перекладываем на своих детей или на своего мужа или жену. И когда это происходит, всегда будет хаос, всегда будет неуважение, недовольство, всегда будет желание убежать от таких родителей или мужа и жены. И мы иногда можем смотреть и на Бога, как на эту волшебную палочку, которая, при помощи которой мы можем осуществить какие-то желания. Итак, первый шаг, как и в прошлый раз, ты должен, ну, обратить внимание, ты должен увидеть, что происходит на самом деле между тобой и детьми, между тобой, женой, мужем или твоими коллегами на работе. Если уже никто не хочет тебя слушать, такое ощущение, что все как-то противятся. И тебе надо перестать думать, что все такие бунтари, что все спят, как будто не хотят делать все правильно. Перестань обвинять. Обрати внимание, случайно не ты ли сам провоцируешь это неуважение? Показываешь ли ты уважение своему мужу, своему коллеге или твоему работнику, который на тебя работает? Или ты его уже присвоил себе, и он стал чуть ли не вещью? То есть остановитесь. Итак, первая часть. Это да, увидеть все, как на самом деле происходит. И то есть понять, да, что люди вокруг вас — это не ваша собственность. И когда я устаю, когда я понимаю, что я так не хочу. Да, тогда, да, ты можешь начать молиться Господу. То есть, что все, я не хочу больше как-то обвинять. И молись, проси Господа, что ты не хочешь больше обвинять других, что ты не хочешь, чтобы постоянно все делали, как ты хочешь. Прощи прощение Господа, помоги ему видеть все своими глазами. И так же, как в один момент мне Господь показал, что мои желания — это не желания моих детей, что желания моего мужа — это не мои желания. Итак, следующий шаг — это просить Господа прощения за свое неверие. Прости, Господи, что я даже не углублялась в Твое Слово. Ты же мне ясно сказал, что ты не разрешил мне управлять людьми. Ты разрешил мне их любить, может, поучить, поделиться своими мыслями, ни в коем случае не управлять ими. Прости, Господи, за то, что я не верила в Твое Слово. Вообще, когда, дорогие мои, мы говорим «прости», когда мы говорим это Богу или людям, мы очень часто можем сказать «но». Если мы это говорим, тогда на самом деле мы не просим прощения. Когда мы говорим «просим прощения», на этом все, на этом точка. Если ты говоришь «прости, но ты сделал это или то не так», тогда продолжается все дальше. Это просто слово, которое на самом деле ничего не значит. Но когда ты на самом деле понимаешь, что ты являешься этой причиной, которая провоцирует всех вокруг, когда ты провоцируешь это неуважение, когда ты ранишь других своим поведением. Да, так же, как и я, как извинилась перед своим сыном, когда я поняла, что я не права. И я понимаю это сейчас. Итак, Так же самое насчет этой одежды, когда ему говорила, что да, может, я вижу по-другому, как ты должен быть одет, но я уважаю, и как ты себя чувствуешь, как ты хочешь одеться. Итак, это может быть кто угодно, твой ребенок, твой коллега с работы, твой начальник, твой муж, неважно. Прими решение просить прощения. Затем, да, просить Господа прощения за то, что мы не верили Его Слову. И тогда, приходя к Господу, мы просим, чтобы Он изменил наш взгляд на вещи. Итак, да, иногда мы смотрим, то есть, например, я смотрела на своего мужа так, как будто бы он является исполнителем моих желаний. Или, например, я смотрела на своего мужа, как, например, плотника, которого я могу нанять, у которого есть определенный инструмент, и который может что-то сделать. Знаете, как бывает, приходит жена и говорит, вот, прикрути мне вон там полку, прикрути мне этот шкафчик и так далее. И мужчина не реагирует, и потом женщина еще как-то заявляет об этом, и потом начинает плакать, говоря, что он ее не любит, не обращает на нее внимания и так далее. Итак, так подходя к этому, ты действуешь реально, как будто ты наняла какого-то работника, и, да, вот, заплатила ему деньги, просила его сделать определенную работу, тогда, да, все в порядке, он сделал свою работу, ушел. Но когда ты говоришь это своему мужу, когда ты это делаешь как будто к какому-то работнику, ты подходишь без уважения, то есть ты не думаешь о том, что он хочет, как он хочет и так далее. Может, твой муж хочет сейчас каких-то, не знаю, печенье, например, покушать, а ты решил ему, что это ему не на здоровье, и ты не даешь ему это сделать. И ты вот сама знаешь, что самое лучшее для твоего мужа и так далее. И да, может быть, ты правильно думаешь по этому поводу, но то, как ты к этому подходишь, как ты ему это говоришь. Ты, может, ты ему говоришь, как будто он является твоей собственностью. Неважно, будет это ситуация с печеньем, или ты ему будешь говорить, как правильно и когда прикрутить эту полку. Итак, я обещаю, что в следующее воскресенье Дариус будет... Он мужчина, и он будет говорить... как мужчины контролируют. Я в этот раз говорю с женской половины, но это также происходит и у мужчин. Итак, когда мы подходим к этому моменту, когда мы исповедуемся, когда мы начинаем видеть, где мы неправы, когда мы начинаем просить прощения, и да, и мы начинаем видеть, что мы, может, реально смотрим на своего мужа, как на какого-то наемного работника. Или мужья могут смотреть на своих жен, как на какое-то просто тело, как на сексуальный объект. Но мы на самом деле, мы никому ничем не обязаны. И если мы что-то для кого-то делаем, мы это делаем по своей воле. И мы должны оставлять друг другу это пространство, мы не можем кого-то чему-то заставлять, манипулировать и так далее. И мы не можем как бы не различать свои нужды от нужды другого. Например, я вот хочу сейчас кушать, и все. И вот Дариус, ты тоже сейчас иди кушай, потому что я хочу. А Дариус может чем-то занят в офисе и так далее. Я кричу, нет, кушать надо сейчас, вот пища сейчас горячая. Я захотела кушать и сразу же говорю, что он хочет. Но я даже не спросил, а может, он вообще в посту или очень занят и так далее. А я вот, если придумала, что я хочу кушать, так значит, и он обязан. Нет, не обязательно. Может, он не хочет сейчас кушать, или ему не нравится именно эта пища. И так дальше, и так далее. Так мы не можем присваивать или не различать свои нужды от чужих. И когда мы начинаем просить прощения, начинать исповедоваться, и мы просим Господа, чтобы он простил за то, что мы смотрели, да, опять же, на своих детей или близких, как на людей, которые созданы якобы для того, чтобы исполнять мои желания. И подходим к концу. Следующий шаг будет, это когда мы понимаем, первое, это что мы устали, и второе, что никого не обвинять и принимать ответственность на себя. И третье, просить Господа о прощении и менять взгляд на все это. Когда мы начинаем просить прощения, менять свое видение, свое понимание, когда мы исповедуем и сокрушаемся, да, перед Богом, соглашаемся, что мы не правы. Так, например, если взять мою ситуацию с сыном, когда я прошу Господа, чтобы он мне помог увидеть, что на самом деле надо моему сыну, чтобы он помог мне достигать ему того, чего он хочет. И следующее, это когда мы просим Святого Духа, чтобы Он научил нас понимать других людей. И просим, чтобы Святой Дух нас вел вперед. И заканчивая, я очень быстро хочу показать, вы можете написать или потом еще раз это послушать. И я считаю, что это правильное решение — начать записывать. Итак, на одной из последних домашних групп я увидел одну женщину, которая сидит и все записывает. Я подумал, а почему мы всегда так не делаем? Да, я знаю, что есть видеозаписи, их можно послушать, но записывать это очень сильно. Итак, надо просить Святой Дух, чтобы Он вел нас. Конечно, Он будет нам показывать, напоминать, и Святой Дух всегда будет как-то тебе показывать, что стоп. Что-то происходит не так. И помочь себе выйти из этого контроля и помочь это делать другим, мы можем только при помощи Святого Духа. Итак, и как? И когда донести до другого человека то, что вы хотите донести? Как же это сделать? Да, когда мы присвоили кого-то, мы склонны, да, просто как бы заставлять других людей. Но если, говоря что-то, мы кому-то говорим, что вот, это моя нужда, это мое желание, и когда человек слышит, что да, что он слышит, что это твое желание, что ты так хочешь, он тогда понимает, что ты как бы оставляешь ему выбор, что да, это ты так хочешь, но ты не заставляешь его, что ты оставляешь ему свой выбор. Итак, первое, представим, кто из вас, особенно матери, раз уже начинаете кричать. Ну, например, приготовили покушать, все сели, покушали, потом встали и оставляют все свои тарелки. И ты потом собираешь тарелки, начинаешь их мыть. Дети могут хорошо проводить время потом в телефонах и так далее. А ты вся такая усталая. И как в такой моменте, уважая других людей, да, они, может, неправильно себя ведут, но мы в любой ситуации должны обращаться к другим с уважением. И, скорее всего, ты сама как бы причина всего происходящего. Ты, так как хочешь быть такой очень полезной и услужливой, ты сама все делаешь. И ты хочешь всегда чувствовать себя такой важной и незаменимой. Итак, в первую очередь, попробуй начать с фактов. Да, посади напротив себя тех людей, с которыми ты кушаешь каждый вечер, и начни с этого, начни с факта. Это не какое-то чувство, воображение и так далее. Так, посадила всех вокруг себя и говоришь. Итак, я хочу вот что-то поменять. И начинаешь говорить. Я вчера вечером, когда готовила кушать, я никого не просила помощи. В этом все нормально. Мы все вместе сели, покушали. Вы, когда закончили, вы уходили и оставляли мне одной все убирать. И так всегда было. Это факт. Итак, второе. Скажи свою нужду своим детям, твоему мужу и так далее. А твоя нужда, что тебе очень нужна помощь. И тогда попроси. Конкретно попроси. Скажи, я очень прошу, не можете ли вы, назови, что тебе надо. Что хотя бы, когда вы покушаете, это взять свою тарелку и помыть. Давайте договоримся. Я делаю кушать, вы убираете за собой посуду. Итак, я гарантирую, что если вы скажете это в такой форме, ни один из ваших детей не будет чувствовать себя плохо. А то, что они уже выберут и как будут действовать, это их выбор. Но ведя себя так, мы не принесем какого-то напряжения или негатива. Понимаете меня, о чем я говорю? Или, говоря о тех же самых полках, очень часто жены говорят, что вот, не знаю, как твой, но мой муж дома ничего не делает, хоть он и плотник, и у него есть все инструменты, но ничего не делает. Ну, такое ощущение, что как будто он не слышит меня. Скорее всего, что тогда ты смотришь на своего мужа, как на газонокосилку. О, захотела сегодня покосить траву, включила ее и косишь. И так же само ты подходишь к своему мужу и говоришь, покоси траву. И вот интонация, уже даже в ней нету уважения. Конечно, нет. Как подойдешь, так и получишь. Если ты подойдешь с неуважением, ты же не с газонокосилкой говоришь, ты говоришь с человеком. Итак, мы не можем подходить к кому-то и толкать, заставлять, и что нам будет хорошая отдача. Потому что мы всегда что посеем, то и пожнем. Так Господь все создал, что мы ходим в этом уважении друг к другу. По-другому просто нельзя. А если ты подойдешь к мужу, уважая его, его жизнь, уважая его желание, его понимание и то, что он хочет в данный момент делать, ты тогда можешь подойти по-другому. В первую очередь сказать ему факт. Сказать, дорогой, ты заметил, что трава очень выросла. Это моя нужда, я бы очень хотела, чтобы эта трава была пострижена. Мог бы ли ты, пожалуйста, сегодня косить эту траву? Скорее всего, муж скажет сегодня не могу, могу завтра. Ты можешь ответить просто спасибо большое, что ты ее постригешь. И даже если на следующий день у нее не получится, тебе не надо на него кричать. Ты же не хочешь, чтобы на тебя кричали. Итак, если ты уже договорилась, и это не произошло, тогда ты возвращаешься к этому. Помнишь, мы говорили о том, что ты косишь траву, и ты сказал, что сегодня вряд ли, а завтра ты ее постригешь и так далее. Но, может, что-то случилось? Почему у тебя не получилось? Почему? Ну, да, ты услышишь, что он скажет, да, или, может, забыл, или еще что-то нашлось более важное, ну, тогда он скажет тебе, вот, постригу в другой день. И опять, например, это не произошло. Да, сколько бы раз это не произошло, все равно у нас нету прав как-то наезжать или обвинять. Итак, в худшем случае найми кого-то и попроси кого-то другого это сделать, но не обвиняй как-то, не вини кого-то, не порти отношения. Итак, итак, на этом месте я заканчиваю. И я знаю, что вы поняли меня, я знаю, что услышали меня. И я знаю, что вы со мной сейчас не пытаетесь спорить, и что вы приняли то, что я говорила, и вы готовы идти в эту свободу. В этом моменте я хочу коротко помолиться за вас. Так, Господи, я прошу Твоего видения, Святой Дух, Твоего видения каждому из нас распознать, увидеть, обратить внимание на, может, и у меня, и так есть ли у меня грани? Не являюсь ли я тем, который заставляет других что-то делать? Так, может, это именно я, не обращая внимания на других, что они хотят, заставляя что-то делать. Не являюсь ли я тем... Итак, да, если я таков, то, Святой Дух, я прошу Твоей помощи, Господи. Я прошу Твоей восстанавливающей силы. Я прошу Тебя за эту милость и благодать покориться перед Тобой, принять Твое Слово. Я благодарю Тебя, Господь, через Иисуса Христа. И вся Божия Церковь говорит «Аминь». Я знаю, что в ваши дома приходит свобода и уважение, о которой вы только могли мечтать раньше. Мы уважаем себя, мы уважаем других. И мы видим Божью славу в себе и в окружающих.